Как там погода?
С утра шел дождь.
А что вообще в мире делается?
Стабильности нет.
Приветствую всех этим зимним воскресеньем. Меня зовут Андрей Захаров. Это подкаст-голосовуха. Новостное похмелье. Долго собирался сегодня записывать его. Проснулся часа два назад. Но что-то как-то, видимо, зима, она располагает к неспешности. А почему здесь так важно было упомянуть время? Дело в том, что согласно концепции, проснувшись утром выходного дня, субботы или воскресенья, и налив себе кофе, я тут же подвожу новостные и личные итоги недели. А это такая зимняя, ленивая, неспешная голосовуха-подкаст, хотя темы будут тяжелые, так что эта неспешность довольно быстро улетучится. Те, кто впервые, сообщу вам, что вот это неспешное, ленивое, а потом уже горячее подведение итогов я делаю одним дублем. И чтобы этот дубль выглядел более-менее похожим на подкаст, а не на голосовуху, я загоняю этот файл, получившийся файл, в программу искусственного интеллекта, которая, собственно, там как-то немножко приводит в порядок мои мысли, а именно убирает паузы, какие-то звуки типа Кстати, посмотрим, берет его или нет. Получится, что я рассказываю, что за звук, а звука нет. В общем, помогает голосовуху, и я тут же публикую ее в телеграм-канале Захаров и на разных платформах. И, соответственно, если вам этот продукт либо нравится, то есть вы давно слушаете, либо вдруг по прослушиванию скажете: «Блин, а прикольный формат», то буду благодарен за донат. В телеграм-канале Захаров есть и ссылка на разные формы этого самого доната. Но я хочу продолжить тему, поднятую в предыдущей голосовухе, потому что мне вот всю неделю, наблюдая новости про уничтожение украинской энергетической инфраструктуры, мне просто хочется орать с вопроса «Зачем?». Сейчас объясню, в чем здесь смысл, хотя, наверное, опять буду выглядеть как какой-то наивный интеллигентишка, но я просто вот ни умом, ни душой понять не могу. То есть еще осенью было как-то, чувствовалось, что в эту зиму будет сделана ставка на энергетический террор Украины. Уж не знаю, здесь что больше: месть своего рода за удары по нефтяной инфраструктуре России, да, вы, значит, бьете по нашей энергетике, мы бьем по вашей энергетике, или плюс к этому еще идея, что если заставить миллионы людей мерзнуть, сидеть без тепла и света и канализации, то, соответственно, украинское правительство быстрее пойдет на переговоры. К этому я еще вернусь. Но да, страшный удар за страшным ударом. Прям целенаправленно по ТЭЦ, по инфраструктуре, которая отвечает за распределение энергетики в том числе. То есть по атомным станциям бить не будут. Пока, по крайней мере, да, значит, но бьют по подстанциям, которые отвечают за распределение этой энергии, которую генерируют атомные электростанции, и, соответственно, там нужно срочно сбрасывать мощность реакторов, это не очень хорошо для реакторов, то ускоряет необходимость там ремонта, остановки реактора, его какой-то, значит, несколько месяцев приводить в порядок, а это, опять же, влияет на то, сколько энергетики, сколько электричества есть в энергосистеме. Ну, в общем, тут уж не знаю, что было первопричиной: террор по отношению к гражданским, чтобы эти гражданские как-то повлияли на правительство, или правительство поняло, что сейчас будет полная катастрофа, или чисто месть, я думаю, опять же, все вместе, но по факту вот зима продолжается, и очень важно, да, что, окей, как бы летом потребление будет меньше, потому что хотя бы на отопление не идет, но такой, как карточный домик, то есть это не то, что ты можешь бить по сложной современной энергетической инфраструктуре, она будет выживать. Рано, с каждым ударом система работает все хуже и хуже. Брать мне хочется вот с чего, то есть я еще раз возвращаюсь к точке, зачем все это делается. И даже мы можем посмотреть, зачем все это делается. Понятно, что подлинные причины войны существуют в голове Путина, и подозреваю, что в его представлении ему бы хотелось не только Донбасс, но и, соответственно, все, что вот он считает своим, Киев, территории, значит, исконные, русские, а все остальное это уже, чтобы подойти на карте в своем кабинете и ткнуть и сказать, вот Киев, значит, тоже часть России теперь, а все остальное про язык, церковь, это просто какие-то рационализации этих империалистических желаний. Но вот сейчас хочу проанализировать даже вот те требования, которые существуют, значит, на переговорах. Мы хотим получить полную территорию Донбасса и, соответственно, будем бомбить энергетическую инфраструктуру, миллионы людей будем морозить до того момента, пока не получим территорию Донбасса. И вот войны, много войн, большая часть войн, они шли за территории, ну и за ресурсы. И понятно еще, когда войны идут за территории, в которых, например, проживает какое-то этническое там, меньшинство, ну или определенная этническая группа. Ну, например, ну, там, из последних войн, да, там, не знаю, распад Югославии, ну, тут есть определенно Югославия распалась по этническим группам, которые там проживали. Или какие-то войны, там, Эльзас-Лотарингия, вот, значит, немецкоговорящие территории, не знаю, балканские войны можно вспомнить, когда, значит, Болгария хотела соединение с территориями, где жили этнические болгары. Даже в средние века многие войны, хотя тогда-то уж, знаете, современное понятие нации еще не сформировалось, но, например, вот опять же, говоря про ту же Болгарию, с той же Византией, как правило, воевали за территории, где, по большей части, жили болгары, которые довольно широко расселились. Как раз сам этногенез закончился, про болгары, которые пришли из Кавказа, плюс, ну, примерно, Кавказ, степи, Дона, плюс славяне. Ну, в общем, вот, как, по крайней мере, какой-то... Вот здесь живут близкие нам люди, поэтому мы хотим эту территорию. Это не является поводом для того, чтобы, значит, территорию утюжить, но хотя бы это понятно. Что такое вот эта территория, за которую, значит, Путин цепляется? Это какая-то административная граница, которую кто-то когда-то прочертил. Люди, которые живут, жили и живут на Донбассе, и люди, которые жили и живут, значит, там, в Запорожской области, в Днепропетровской области, они... Ну, чем они отличаются? Они говорят, по крайней мере, до 2014 года преимущественно говорили на русском языке, в деревне же говорили на суржике. Они исповедуют ту же самую религию. Они ходили в те же самые церкви. Это люди были одинаковой культуры. Единственная разница – это граница. Ну и плюс, там, чем ближе к Киеву, тем менялись их политические какие-то предпочтения. Какие-то были более прозападные, другие были более пророссийские. Это всегда было фактором внутриукраинской политики. И так бывает во многих странах, когда, значит, ориентация на разных соседей является тоже фактором внутренней политики. Таким образом, вся война идет за, ну, по крайней мере, вот по требованиям, за административные границы, прочерченные, я не знаю, каким-то безымянным картографом много-много лет назад. Если бы этот картограф, не знаю, у него рука махнула, и он бы что-то еще там километров на 20 к западу, сколько нужно было людей ради этого положить и замучить энергетическими обстрелами, вот, орать хочется с этого. Я уж не говорю о том, что там по-прежнему остаются требования признания языка, значит, РПЦ Московского, в смысле, Украинская церковь Московского патриархата, а не автокефальная. При этом люди, которые, ради которых это делается, ты устраиваешь им ежедневную пытку холодом, невозможность смыть говно и, значит, тем, что они сидят в темноте. Я, ну, в смысле, как, понимаете, понятно, что это такие какие-то вайбы 22-го года, когда тоже хотелось сказать, ну, ты освобождаешь людей, но при этом против них устраиваешь войну. Тогда хотя бы у этих людей был свет, они могли, значит, спускать унитаз, и было электричество. Понятно, что был риск, что какая-нибудь ракета к тебе прилетит, и потому что в расчетах ошибутся, либо потому что ПВО работает, а ПВО должно работать, я этого аргумента вообще не понимаю. Это не мы, это ПВО в обе стороны. Когда в Белгороде работает ПВО, падает украинская ракета. Это значит, виновата, значит, те, кто стреляет, украинская армия, которая стреляет по мирным Белгороду. И так же наоборот, когда стреляют по Украине, ПВО работает, не ПВО виновата, а российская армия, которая выстрелила по Украине. Ну, тут неважно. Соответственно, окей, там, в 22-м году вот был риск, что придет ракет, но хотя бы бытовые вещи были. А теперь тебя мучают, но говорят, мы тебя мучаем, чтобы ты мог говорить на своем языке и ходить, значит, в церковь Московского патриархата, а не к этим Раскольником. Ну, еще плюс, соответственно, война ведется, чтобы присоединить территорию, которую определил какой-то там картограф или кто-то там в, условно в референты ЦК Компартии Союзной, КПСС и, значит, Компартии Украины. И так как все это звучит полностью бессмысленно, война идет за то, чтобы, Путин не чувствовал себя победителем, то есть один конкретный человек не хочет проигрывать, ну и второе, чтобы вот он чувствовал, что он расширил империю, ну и плюс, наверное, его план на расширение империи, или возможно, да, не наверное, возможно, его план на расширение империи гораздо больше, чем есть сейчас. Но вот это несовпадение внешне декларируемых целей и реальности, оно, ну то есть и до этого, конечно, убивать людей и говорить, мы освобождаем, но степень террора против мирного населения сейчас такова, что это звучит уже не просто абсурдно, как в 22-м году, это звучит, от этого хочется орать. Хотя, наверное, вы скажете, а что ты там развел на 10 минут интеллигентишко, и так понятно, что это бессмысленная война. Но мне хочется спросить всех сторонников, вот вы вот зачем все это делаете, чтобы что, получить мертвую землю, она мертвая земля, та земля, которую они захватывают, не знаю, к чему она пригодна, огромные деньги нужно вкладывать, а денег в бюджете-то и нет, о чем мы поговорим в следующей части голосовухи. К вопросу про карточный домик, новости про российскую экономику разные, мы сейчас обсудим большое количество, поставленные вместе, они тоже создают ощущение, что у карточного домика начинают, ну или окей, там, сложность системы, но эта сложность системы тоже может разрушиться, вот я так там назвал энергетику Украины карточным домиком, но, наверное, скорее какая-то вот сложная конструкция, из которой постепенно вынимают элементы, конструкция стоит, но так долго продолжаться не может. Вот то же самое с российской экономикой, мы сейчас обсудим прям подряд несколько новостей этой недели. Но перед этим я, наверное, сделаю дисклеймер, что при этом вот это висящее в воздухе какое-то сравнение, которое не то чтобы активно кто-то делает, там, политики западные, европейские, украинские, кто-то еще, оно как бы существует. То есть, с одной стороны, значит, есть удары по Украине и, да, террор мирного населения как часть войны на истощение, а есть работающие санкции, проблемы экономики и, соответственно, негласное сравнение, что вот есть какая-то крайняя точка или ожидание, что есть какая-то крайняя точка, после которой Путин начинает идти на уступки. Он уже не с позиции силы выступает, а ему, там, не знаю, выгодней сесть за стол переговоров, и он сам перестает, значит, стрелять по энергетической инфраструктуре, он перестает требовать, там, не знаю, весь Донбасс и что-то так далее, потому что возникает какая-то точка, после которой система начинает рушиться. И, опять же, я много раз говорил, что никто не делал никаких расчетов, что рухнет раньше. Украинская экономика, украинская энергетика, российская экономика и так далее. Потому что их невозможно провести, слишком много данных, слишком много изменений. Но вот это негласное соревнование, мне кажется, Кая Каллас как-то выразил его вот публично. Я говорил в голосовухе, что вот, значит, да, условно, примерно, да, российская экономика все слабее и слабее. Вот могу ошибаться. Кто-то из европейской политики говорил, и, соответственно, вот нужно дождаться, когда Путин сам захочет переговоров. Позиция понятная, возможно, так и будет. Одна сложная система рухнет раньше, чем другая, и похоронит, и будет много-много жертв. При этом что делать? Ну, означает ли это, что, значит, что с этим делать? Фиг знает, что с этим делать, потому что одновременно, да, на тех самых переговорах, на которых Украина участвует, в этих переговорах высказываются не то чтобы требования, которые сейчас для части украинского общества неприемлемы. Дело в том, что мы до конца не знаем, не являются ли эти переговоры просто желанием задобрить Трампа со стороны Путина, а подлинные цели — это вот на карте Киев и далее, да, а не только очерченные рукой безымянного картографа границы Донбасса. Но прям новости недели, они показывают, как эта система, которая как-то работала с 22 года, со сложностями, при этом перенастраивалась, сейчас вот все больше системных проблем. Ну, перечисляем. Группа компаний «Самолет» попросила 50 миллиардов рублей из бюджета. Крупная девелоперская компания, там, значит, брат Воробьева, губернатор Московской области, 50 миллиардов, ну, там, не знаю, по сравнению с бюджетом федеральным Москвы или там Питера, это, конечно, не такие большие деньги. Или с теми проектами, которые, мегапроектами, которые есть у российских властей, инфраструктурными, ну, по крайней мере, были там, не знаю, какой-нибудь стройка Крымского моста или какие-нибудь трассы, да, где там, значит, на сотни миллиардов часто счет идет. Но при этом все равно это деньги, которые, значит, самолет готов дать, получить хочет за там обмен на блок-пакет акций, ну, потому что самолет активно был в программе льготной ипотеки, программу прикрыли, да, и вот сразу все, начались проблемы. Там дальше, значит, стали литейщики, говорят, что у них тяжело все, и хотят хотя бы каких-то мер в виде борьбы с импортом, что-то еще, то есть денег не хотят, но говорят, что тяжело. Да, это угольщики, с уголем вообще проблемы. Значит, там РЖД, да, огромный долг, и что с ним делать, непонятно. Инфляция ускорилась из-за того, что подняли НДС, чтобы иметь деньги на войну. Опять же, тоже тут новости этой недели про ускорение инфляции. И на следующей неделе будет ЦБ заседать по ставке. И, соответственно, с одной стороны, все говорят, ну, снижайте ставку, потому что нам нужны деньги, а деньги дорогие. А с другой стороны, инфляция ускоряется. Вот сидит, значит, Набиуллина, и, скорее всего, ставку она снижать не будет. И вот все больше таких вот тут, там, сям, значит, недобор бюджета, то есть там падение год к году нефтегазовых доходов вдвое. Индия сокращает закупки, Китай будет покупать российскую нефть, будет, но дисконт будет еще выше, то есть стоимость это падает, 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 то есть доставляется сложнее, 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 с теневым флотом борется, 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 ну, в общем, так далее. Прям целый как букет вещей, которые указывают, что если по аналогии, значит, Россия бомбит энергетику Украины, тут подстанцию, там подстанцию, тут распредсети, тут, значит, что-то еще, ТЭЦ, и с каждым разом, система, она работает, но с каждым разом все сложнее и сложнее. Вот уже, значит, там не просто отключение, да, аварийное включение на много часов, и там максимум час-два есть день, словно свет в Киеве, насколько я понимаю. Так и здесь, эта система тоже, чем дальше, тем больше, больше, больше таких проблем, деньги в бюджете заканчивается, а на войну их нужно тратить. Это важная вещь, которую нужно проговаривать, но, возвращаясь к дисклеймеру в начале, означает ли это, что, как многие надеются, ну вот скоро будет та точка, в которой Путин сядет за стол переговоров, а вот фиг знает, когда будет эта точка, что для Путина будет такой точкой, и как экономика еще сможет перенастроиться. Не знаю, сколько еще смогут подешевле продавать нефть в Китае, нефти там много. Понятно, что все от этого страдает каждый гражданин России, потому что вместо того, чтобы продавать нормально нефть и газ за нормальные деньги, вместо того, чтобы тратить деньги на собственную страну, они тратятся на бессмысленную войну, чтобы добыть еще денег на бессмысленную войну, повышаются налоги, продается просто по дешевке, ну типа, знаете, вам нужны деньги отдавать по... Не люблю в последнее время налоги, давайте приведу. Вы взяли... Значит, кредит этот потребительский под огромные проценты, деньги мигом, вот, и вам нужно отдавать, поэтому быстро, спешно что-то продаете, что есть в квартире, телевизор продали, машину продали, что-то еще продали, вот примерно так, то есть кредит обслуживается, но при этом обслуживается он совершенно невыгодно для вас, потому что вы по дешевке это продаете, чтобы поскорее дыры заткнуть. Есть еще, в принципе, что продавать, много имущества накопили, но и, собственно, долг-то какой-то бесконечный, потому что процент под процент огромный. Ну, а как вспомнишь, что все это еще и происходит ради, повторюсь, клочка земли, за который уцепились, за границы этого клочка уцепились. Почему? Потому что так кто-то нарисовал, и этот клочок, он, в него нужно будет вкладывать огромные деньги, чтобы там можно было опять начать жить. Как вспомнишь... Окей, давайте посмотрим нейтрально со стороны даже сторонника, значит, войны. И ты ведешь войну, чтобы в Украине люди смогли нормально говорить по-русски, ходить в церковь. Но при этом ты сейчас уже вот пришел к такому уровню террора против населения, что те, кто еще, значит, думали, ну ладно, хорошо, пусть бомбят, не меня ж бомбят, хотя бы, значит, буду говорить по-русски, в теории, если такие люди и были, а они были, наверное, какие-то бывшие активисты, там, короче, неважно, да, то сейчас эти люди не могут посидеть день в холоде, в квартире, значит, с несмытым говном из унитаза. Вот последние ожидания и надежды уйдут. И как ты послушай, как подумаешь, что все это вот напряжение экономики, напряжение, из-за которого теряется будущее, да, потому что это деньги, которые можно было вкладывать в будущее, все это происходит ради вот такой вот какой-то бессмысленной вещи, ради фантомов в голове кремлевских дедов. Я не знаю, сказать, хочешь соорать, разве это по-журналистски? Какие-то выводы надо сделать. Какие выводы? Орать хочется. Ну, а закончу я с видео, которое меня потрясло и которое мне кажется очень символичным. Заранее прошу прощения, еще один дисклеймер за доморощенный психоанализ. Не претендую, не обладая специальными знаниями, высказываю просто свое мнение тем, кому это претит. Меня поразило видео, снятое в Москве. Я выложу ссылку на него, но я думаю, вы видели, многие уже, где его только нету. Я видел у Холода в Инстаграме, значит, как папа с мальчиком, они сделали такую крепость из цветного льда. Здесь это большая работа, то есть лед нужно окрасить. И повесили табличку «Не разрушайте, присоединяйтесь». И там, значит, подошли другие дети, они восхищаются и говорят, как круто, сколько делали, 5 часов. Я прям представляю себе этот труд с ребенком, с отцом. Это очень вдохновляет, ну, классно, да, то есть папа столько... Ну, короче, как отец, меня прям испытываю огромную теплоту и понимаю, как это было обоим здорово, как, но оба запомнят, как они делали эту крепость из цветного стекла. А дальше подходят натурально вот на скорость такие два кадета. То есть они в форме, но там такие рюкзачки школьные, и ногами эту крепость разрушают. И вот это как сапог разрушает что-то хорошее, сделанное людьми. Зачем? В данном случае незачем, хотя когда он вырастет и получит приказ, он тот уже приказ-то полностью освободит его от каких-либо моральных угрызений. Здесь столько смыслов от мести за унижение в кадетской школе, да, и вот выход агрессии по отношению к этой крепости, психологическая составляющая, социальная составляющая, политическая, это символизм того, как сапог уничтожает то, что делают люди, горизонтальные связи, то есть люди, значит, условно там, да, собрались, да, ну, что, семья, но неважно, да, они сделали что-то хорошее для всех, что всем было хорошо. А дальше приходит сапог, и это разрушает. Не хватает только одного звена, приказа. Но приказ он сам себе дал, он, да, разрушить. И понимаю, что, как неприятно было тем, кто это сделал, вот. Но в чем-то это разрушение, оно вообще только синоним путинского времени, когда сапог уничтожает не только в своей стране то хорошее, что есть, что выросло, что росло, чтобы делать ее лучше. Этот сапог уничтожает и в соседней стране. А приказ он дал сам себе в голове. Ну, точно такой же приказ исполнил бы, если он был бы откуда-то со стороны. В общем, напишите ваше мнение по поводу этого видео. Повторюсь, мне оно кажется крайне символичным. Наверное, сегодня на стриме с Ильей Шепелиным его обсудим. Стрима на прошлой неделе не было. Так получилось, что мы с семьей ездили просто там, путешествовали, потому что был один каникул в течение одного дня, скажем так. В общем, короче, один школьный выходной был, поэтому и поехали. И так как надо было еще работать по там большому фильму, который я сейчас делаю с коллегами из проекта, я просто нифига не успевал, поэтому мы решили перенести. Так что сегодня, надеюсь, обещано, значит, надо посидим дольше обычного. А если вам понравилась эта голосовуха, то буду благодарен, во-первых, вашему мнению. Спасибо, или что не понравилось, напишите. Ну и, соответственно, в телеграм-канале Захаров по ссылке можно финансово поддержать. Пока.